Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! «Властелин колец», «Игра престолов» и куча других разных интересных историй мы с вами читали или читаем и смотрим сейчас, и все они нас очень сильно привлекают своей красочностью, влекут нас своим сюжетом и заставляют нас почувствовать себя частью вот этого неудивительного мира, если мы говорим о «Гарри Поттере» или «Властелине колец», немножечко уходя от той реальности, в которой мы с ним пребываем. Но на самом-то деле самым удивительным в этой жизни являются реальные истории реальных людей, живых людей, которые прожили или проживают свою жизнь в реальном мире. И ценность этих историй заключается именно в том, что они настоящие, они живые. И это та история, которая может случиться с каждым из нас. А может быть, слава богу, что не случилось с каждым из нас. И вот одна из целей сегодняшнего нашего эфира с Кристиной Чистяковой, моей замечательной большой подругой, заключается в том, чтобы, может быть, для кого-то эта история послужила примером, для кого-то вдохновением, а для кого-то показателем триумфа Христа в конкретной жизни конкретного человека. Привет тебе, Кристина.
Привет, мой большой друг.
Как бывший алкоголик стал психологом, вот сегодня об этом будем говорить, но не только психологом, а Кристина Чистякова является еще одним из соучредителей. Я все время путаю это название, поэтому ты меня будешь поправлять каждый раз. Автономная некоммерческая организация, и там еще куча длинных разных слов, открытое сердце, ссылка на которое появится в комментариях к этой трансляции, в комментариях, друзья, не в описании, а в комментариях. И каждый из вас сможет туда зайти, посмотреть, чем занимается эта организация. С мужем, со своим Алексеем, они занимаются в Великих Луках, это город Псковской области, помощью самым широким слоям населения, бомжам, нуждающимся, пожилым, старикам, мамочкам, детям и всем остальным, кому нужна срочная какая-либо помощь финансовая, молитвенная, едой или чем-то еще. Итак, как так случилось, что такая замечательная девушка, которая сидит рядом, как так получилось? Ты знаешь, вот когда мы с тобой познакомились, когда твой друг, мой друг, в смысле, твой муж, мой друг, да, представил тебя мне, я что угодно мог подумать, но вдруг не о том, что ты, оказывается, тоже была в зависимости. То есть не только Леха, твой муж, был, так сказать, на дне социального этого общества, но, оказывается, и ты тоже там была какое-то время, но, может быть, не на самом дне, но где-то в той примерно в той стороне. Сегодня ты психолог, сегодня ты, между прочим, друзья, один из консультантов проекта «Формула семьи», который мы ведем с Натальей Чиновласкиной по понедельникам в 14 часов. Ты успешный консультант и в своей, ну, профессиональной деятельности, да, ты все еще продолжаешь, естественно, учиться на этого человека. Ты занимаешься этими бомжами, всеми этими людьми. Я ни в коем случае не учительным, в смысле, это говорю. Но, оказывается, в твоей жизни были такие темные пятна, и в твоем шкафу куча-куча скелетов. Куча-куча скелетов. Давай немножко поговорим, во-первых, о том, чем ты сегодня занимаешься, чем ты сейчас занимаешься, для того, чтобы весь последующий эфир был таким, значит, контрастом, может быть, да, тому, что сегодня в твоей жизни есть.
То есть ты хочешь начать что-то сегодня?
С конца.
С конца, да. Начнем с конца. Сегодня? Ну, знаешь, во-первых, у меня есть Господь. Это, да, аминь. Это не самое главное, это неотъемлемая часть моей жизни здесь и сейчас.
Я думал, скажешь Леха, у меня есть Леха, как? Муж, но ты, так сказать, пошла правильным путем.
У меня есть Господь, который дал мне Леху, моего мужа, любимого, горячо любимого, который, в принципе, действительно от Бога. Это тот, кто вдохновляет меня, это тот, кто поддерживает меня, это тот, кто знает меня со всех моих сторон. Он знает меня и мою, меня еще, которая моя теневая сторона, у каждого она есть, да? И принимает меня вот такую, как я есть. И знаешь, вот это очень важно, когда ты можешь, ну, ты понимаешь, осознаешь, что есть тот, который тебя принимает, просто принимает. Вот, и это очень важно. То есть это действительно знаешь, такая колоссальная поддержка. Но я не хочу сказать, что это, знаешь, что не аллилуйя. То есть это не то, что у нас все хорошо. Это не то, что у нас всегда мирно и гладко, да. Это скорее, знаешь, о чем? Это скорее о том, что мы являемся, мне нравится это слово, точило друг для друга. То есть я точусь об своего Чистякова периодически, да, а он об меня. И через это мы становимся лучше, реально, да. То есть потому что главное – это любовь между нами. И я хочу всегда, чтобы ему было хорошо, а он хочет, чтобы мне было хорошо. Угу. И приходится что-то в себе менять. Что-то в себе менять. И мне нравится это, то, что происходит. Мне нравятся те изменения, которые происходят благодаря Лёхе. Как, скажем так, да?
Как я его называю, да?
Да, как ты его называешь, да. Вот. И, то есть, в лице Алексея Игоревича Чистякова у меня есть, значит, такой, знаешь, надежный тыл, и есть семья. То есть это я, он, да, и это здорово. А также есть, знаешь, если взять сейчас, вот на самом деле, что дальше по важности, это то, что мой ребенок с Господом. То есть мой сын, ему 21 год, и он с Господом. И для меня это очень важно, да. То есть что он тоже уверовал. Да. Угу. Вот. И он сейчас в данный момент находится в Ярославле. Да? Он находится сейчас в реабилитационном центре, служит там старшим поваром, и он решил посвятить свою жизнь Господу. То есть он будет дальше продвигаться в служении сейчас. Угу. Вот. У него есть задумки там о богословском образовании, дальше идти учиться. Да? И меня это не может как бы не радовать. А что касается кто я как человек и чем я занимаюсь, ты прав, ты сказал, что сфер жизни моей очень много, и они все как бы развиваются сейчас. И знаешь, тут недавно разговаривала с подругой и сказала: слушай, ты знаешь, такое ощущение, что жизни вокруг меня, то есть моей жизни больше, чем меня. Потому что настолько всего много, что меня не хватает. Как бы, ну вот иногда мне кажется, я и то хочу успеть, и то хочу успеть, и то хочу успеть. И поверь мне, ты знаешь, какой контраст. Буквально 6 лет назад я вообще ничего не хотела. Мне вообще ничего не хотела, да. А сейчас я не знаю, как мне вот везде все успеть сделать. Вот. Но тогда по пунктам. Да, я являюсь учредителем благотворительной организации «Открытое mm-hmm. сердце». Послушай, мы в основном, конечно же, помогаем бездомушам. Да, мы охватываем многие сферы, да, благотворительности, но наше прямое и основное направление, да, это работа с бездомными в городе Великие Луки.
Ты как нежно их называешь, бездомыши? Я их назвал как бомжи, знаешь?
Я не могу.
Как, знаешь, как-то я мог даже обидеться на это, как бездомыши.
Ну да, это мы, наши бездомыши, да. Вот, а как они, да? Они, знаешь, по социальной незащищенности они вот как дети, в принципе, да. Они абсолютно такая прослойка общества, которая, ну, тяжело им, в общем, выживать в нашем мире. Вот. И как раз-то вот мы с ними работаем, и мы единственная организация, которая в городе, которая занимается вот кормлением, да, уличным. Причем мы активно поддерживаем центр ночного пребывания их, то есть на ночлежку в простонародье, mm-hmm. да. Постоянно там снабжаем бытовой химией, как бы какими-то средствами личной гигиены для бездомных, которые там ночуют, да. Вот, в общем, в принципе, так довольно-таки плодотворно работаем. Вот. Если по количеству, слушай, так же, как мы как-то уже с тобой делали эфир, да, в принципе, количество не уменьшается, не увеличивается, порядка 50 человек приходит на кормление. Вот. Кому надо какая-то медикаментозная помощь, мы оказываем, да. Кому-то нужна одежда, естественно, мы одежду привозим, да. Слушай, но я могу сказать, что у нас очень хорошее КПД. То есть, если брать КПД, ну вот, к чему это все идет, да? 5 человек ушло с улиц. Угу. То есть это для благотворительной организации, которая работает именно с этой прослойкой населения, это очень большой, ну вот, уровень, да? Очень редко бездомные люди уходят с улицы.
Я тебя прерву на секундочку. Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Возможно, на моей странице нет звука лично, но они есть, он, в смысле, есть звук на всех других страницах точно. Где-то там в комментариях должен появиться адрес социальной сети ВКонтакте, собственно говоря, «Открытого сердца», группа, которая освещает деятельность этого благотворительного фонда, ну, я по привычке так его называю, оно автономное, некоммерческая организация, там куча-куча других слов, их невозможно просто, по-моему, запомнить всех.
Я сама не помню.
Друзья, да, комментарии, вопросы Кристине Чистяковой, которая является вместе со своим мужем одним из соучредителей этой автономной некоммерческой организации в городе Великие Луки. Если вы хотите что-то спросить, пожалуйста, пишите в комментариях, и я обязательно прочитаю, что вы написали. Ты сказала, слушай, вот про КПД, про 5 людей, ушедших с улицы, соответственно, куда-то там, и о том, что не все бездомные готовы согласиться уйти с улицы куда-то там. И я сам лично с этим сталкивался. Помнишь, даже мы с тобой mm-hmm. над этим говорили, что у меня тоже были, когда я занимался соцслужением, люди, которых мы подобрали с улицы, и, в общем-то, они обычно уходят обратно на улицу.
Mm-hmm.
Обычно. Не по непонятным мне причинам,
mm-hmm.
но уходят на улицу, опять жить в палатке, на теплотрассе, mm-hmm. и в подвалы, mm-hmm. и все такое прочее. Как ты думаешь, почему, во-первых, такое происходит?
Угу.
Почему они уходят обратно на улицу, и как вам удалось сделать так, что хотя бы или целых 5 человек в вашем окружении угу. ушли? И куда они ушли, собственно?
Ну, смотри, как бы они прошли реабилитационный центр у нас, да, в Великих Луках, прошли как бы реабилитацию. Кто-то еще проходит, кто-то прошли, да. И мы их ни в коей мере не оставляем до сих пор. То есть это адаптация. Это сейчас вот 2 человека уже проходят социализацию, то есть они устроились на работу и работают. Но это все под нашим чутким, как бы, ну вот, участием, скажем. Там я не хочу вставить слово «контроль», но это наше участие. Знаешь, почему уходят? Потому что не знают, как жить по-новому. Не умеют жить по-новому. Уходят от старого, а новое, ведь оно не формируется за 3 секунды, да, и не формируется за полгода, да. Это гораздо долгий процесс, да. То есть ввести человека, забрать с улицы – это полдела, а ввести человека потом в социум – с новым мышлением, новыми установками, новым образом жизни. Это совсем другое, да. И здесь, то есть, надо быть готовым вот к этой кропотливой работе, да, не к такой, что вот, все, я тебя с улицы убрал, иди в реабилитацию, потом как бы вышел с реабилитационного центра, все, иди, не греши. Да сразу пойдет, понимаешь?
Слушай, ну как минимум, я тебе переведу, как минимум, если, допустим, ты жил до этого на помойке буквально, питался помоями, и даже если ты питался продуктами более-менее свежими, ты их подбираешь на помойке, это просрочка в любом случае. Ты не моешься, ты не одеваешься, не стираешься и все такое прочее. И хотя бы тот факт, что тебя помещают в теплое помещение, в чистую постель, где нет клопов, крыс, которые грызут тебе пальцы по ночам, да, такие случаи, вот целая куча там, да, когда по пьяни людям отгрызали пальцы, носы там, уши и все такое прочее. Ну, хотя бы это тебя должно удерживать вот в этом помещении, да, в теплом?
Скажи мне, пожалуйста, ну, как знающему, да, у меня, когда я во времена былой моей славы, когда я была в алкогольной зависимости, в 100 метрах от меня, где я употребляла алкоголь, в запойном состоянии, да, жил мой папа, у которого супер-коттедж, супер условия проживания, все замечательно, там меня бы помыли, отогрели, накормили бы и спать положили. Но я туда не шла.
Но, ты понимаешь, потому, что почему? Твой папа был, если это был чужой человек, может, ты пошла бы?
Да не пошла бы я туда, потому что я хотела пить водку, понимаешь? А пить я хотела, потому что я не хотела трезветь. А трезветь я не хотела, потому что мне моя реальность, которая была на тот момент, когда я употребляла алкоголь, она была настолько неудобоваримая, что я не видела возможности жить без алкоголя, понимаешь, скажем так. То есть это вот когда нет света в конце туннеля, и не понимаешь, а зачем вести трезвый образ жизни, а смысл-то, а что поменяется, если ты не хочешь просыпаться каждый день, да? Трезвая ты не просыпаешься, пьяная ты тоже как бы не сильно хочешь просыпаться. То есть нет смысла существования. А у бездомных, у них смысл существования есть, только он совсем другой уже. Проснулся, знаешь, как это, как там это, в «Джентльменах-то удачи», да? Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму, и это смысл жизни. Понимаешь, вот на таких вот, вот на таком уже уровне, да? То есть у них гораздо, ну, как бы сужен их жизненный вообще потенциал, потому что вот, ну, найти бутылку, выпить, найти ночлег, и это уже круто. И поверь, у них это на уровне убеждений. То есть для них это круто. Они будут радоваться, как ты вот радуешься какой-то, знаешь, новой там ну, новой книге, да, так они будут радоваться бутылке, и они будут считать, что они достигли это достижение. Понимаешь? То есть, в принципе, все то же самое, что и в нормальной социальной жизни, да, только все вот на уровень, ну, вот на уровне ниже, и все не социально неодобряемо, да. Как-то так, понимаешь? Это как бы, ну, иллюзия жизни. То есть, это иллюзия жизни, но там есть свои законы, есть там свои правила, да. И, в принципе, им там довольно-таки как-то комфортно существовать. И для них гораздо страшнее выскочить из этого, понимаешь? То есть, чем, ну, то есть, это не, для них это не благо, то есть, это ломка, их ломает. То есть, мы думаем, что мы им протягиваем руку, выдергиваем с этого состояния, mm-hmm. и им хорошо. Да, им, да их так ломает там, да, что надо быть очень сильным человеком, чтобы не вернуться обратно.
Хорошо, понимаете? Спасибо, друзья. Ставьте лайки, mm-hmm. делайте репосты. Кристина Чистякова, психолог, консультант в нашей сегодняшней студии, также вместе со своим мужем Алексеем Игоревичем.
Игоревичем.
Соучредители благотворительной организации «Автономная, некоммерческая», там что-то такое, «Открытое сердце». Можно найти группу в социальной сети ВКонтакте этой структуры, этой организации, да, и познакомиться с ее деятельностью. Там выкладывается куча фоток и отчетов о том, что происходит. Да, также можно и помочь этому фонду чем-то, если вы в Псковской области, продуктами, одеждой, лекарствами, деньгами, также, которые будут потом тратиться на вот этих бездомышек, как говорит Кристина, и на их социализацию. Также я напоминаю о том, что наша трансляция, друзья мои, она тоже благотворительная, мы существуем только за счет вашей поддержки, поэтому нам нужны не только ваши лайки, репосты, молитвы и комментарии, но и финансовая помощь. Ссылка на страницу помощи, на страницу поддержки нашего проекта «Глас народа», «Теос Медиа», также в описании к этой трансляции. Некоторые комментарии я почитаю, которые есть. Так. Алекс, ваш комментарий сейчас немножко не по делу, по нашей передаче, но я обязательно отвечу на него после трансляции. И потом чуть позже почитаю другие комментарии на другой странице. И все-таки те 5 человек, которые оказались уже, ну, в нормальной жизни, что сейчас, что их заставило бросить свою прошлую жизнь и оказаться уже, так сказать, ну, на пути к новой жизни?
Ну, я думаю, что, знаешь, как у нас у всех, в принципе, мы же слышим Бога или нет, и ты же понимаешь, да, что когда-то наступает такой момент, когда, ну, настолько уже неудобоваримо, да, то есть, ну, если на то пошло, то они все были, ну, болезнь, физическая болезнь. То есть у кого-то была нога, которая уже там чуть ли не отваливалась, да, страх потерять ногу, у кого-то это страх просто замерзнуть на улице. То есть это инстинкт выживания. То есть у кого, ну, когда вот срабатывает, нет там ничего, поверь мне, нет там ничего такого, знаешь, как бы этичного или как там сказать, знаешь, такого, ну, возвышенного. Все тупо уходили, чтобы спасти свою шкуру. Ну, mm-hmm. вот если вот так сказать. А там уже дальше... Ну, что-то коснулось. Так же, как меня в свое время коснулось, так же, как тебя что-то коснулось, да? И что-то пошло по-другому. И что-то, где-то какая-то надежда приезжала, что, может быть, можно... О, может быть, по-другому можно провести остатки своих дней, как бы свою жизнь. Ведь из тех 5, ну, было не 5, было больше. Но один случай, когда мы отвезли человека туда, и он очень был... Ну, он молодой, ему еще 40... по-моему, лет, то есть ему еще жить-то жить. Он отбыл там 2 дня. Он сказал такую фразу: ребят, все хорошо, я вас уважаю, ценю, но я не могу так. И ушел. Через неделю его убили. То есть вот, пожалуйста, да. 2 детей. То есть
убили отличный... в какой-то пьяной драке.
Конечно. Там, да? Там убили, нашли около кладбища. Далеко вести. Жалко.
Несмотря на то, что ты людям показываешь перспективу нормальной, да, жизни, что ты можешь восстановить, да, свою семью, да ладно семью, ты можешь хотя бы себя восстановить и не убить, да, себя, люди все равно отказываются от этой жизни, потому что...
Даже попадая, что-то даже попадая не дает в центр, да. Потому что даже попадая туда, потому что я тебе говорю, что у них там тоже жизнь. Это, ну, это нам думается, что это невозможно. А для них это вполне возможно и удобоваримо.
То есть, когда мы смотрим, я тебе перевел, mm-hmm. то есть, когда мы смотрим на этих людей, бездомышей, mm-hmm. бомжей, или как их еще можно называть, mm-hmm. Когда мы на них смотрим и жалеем этих людей, на mm-hmm. самом деле часто эти люди не требуют от нас жалости вообще, потому что
да, они не требуют.
Им круто. Им круто той жизнью жить, в которой они жили.
Вот видишь, тут же тут им круто. Но помощь им нужна. Потому что они уже настолько пустились туда вниз, угу. что они не осознают, где они. То есть им уже не осознать, на какое дно они попали. Для них дно – это жизнь. Понимаешь? И слава Богу, когда какой-нибудь пьяный бездомыш приходит и говорит, я приду на служение и поеду в реп-центр. Это как елей на сердце. Он не придет. Он не придет. Но это елей на сердце, что хотя бы мысли есть такие в голове. То есть еще не все кончено. Вот с ним точно еще можно, да, работать, потому что он еще хотя бы куда-то хочет. Многие вообще даже просто ничего не хотят уже.
Скажи, пожалуйста, ты занимаешься психологией, и как жалуется мне на тебя твой муж, ты не просто ей занимаешься, ты планируешь продолжать заниматься еще глубже и глубже, серьезнее и серьезнее. Твой муж, так сказать, Алексей Игоревич, в ужасе от этой перспективы, что ты будешь... Ты не закончишь свою учебу вот через какое-то уже ближайшее время, а ты еще дальше
пойдешь. До него это дошло.
Да, и он периодически звонит мне, жалко, ты представляешь, говорит он, она хочет пойти учиться дальше. Почему психология? Почему психология, кстати говоря?
Ну, знаешь, а если на то пошло, это было чисто личный мотив сначала. Даже не то, что личные, это были, скажем так, это, наверное, было скорее... про психологию через собственные проживания и переживания, да. Смотри, как это было. То есть, когда я в течение 5 лет употребляла алкоголь, я периодически оттуда выходила, ну, то есть из этих запоев, и у меня всегда был один вопрос к себе, как так-то? Ну, то есть, где этот механизм долбанный, да? Где выщелкивает, где я опять, ну, туда попадаю? Как так-то, да? То есть, это вот знаешь, эти вот качели, ну, я думаю, ты знаешь, эти качели, да, то есть, когда ты только вроде отмылся, почистился, да, то есть, привел себя в порядок, привел свои дела какие-то в порядок, да, бабах опять туда же, да. И я четко понимала, что где-то есть что-то сильнее меня, то есть, то, что неуправляемо, то есть, то, что где-то, то есть, то, что управляет мной, и не, я, этим, я не знаю, где эта кнопочка, да. Вот, и вопрос в том, что... Мне было интересно. Я могу сказать, что никогда никто не говорил, что я слабая личность. То есть всю жизнь, ну, мне говорили, ну, у меня была довольно-таки большая фирма, я была все время генеральным директором, и понимаешь, у меня все получалось, кроме вот этой кнопочки, вот найти, где она. Вот. И так же самое было с моими отношениями с первым мужем, который был абьюзер. То есть, который, в принципе, ну...
Это новое известное слово, которое...
Ну, хорошо, там, да, это был...
Да, популяризировать
наш, да, но это был муж, это был... Ну, это, да, ну, это психологический термин. Ну, это, смотри, это тот, ну, тот человек, который, в принципе, ну, эмоционально меня подавлял, да. Я тоже там, со своей стороны, тоже не идеалом была. Но, тем не менее, понимаешь, я ничего не могла сделать. Я понимала, что надо валить, идти, уходить. И не могла, да. И вот... Эти размышления, они были на протяжении вот всего времени, пока я употребляла алкоголь. Ну, как бы, знаешь, это было вот на фоне того, что, ну да, что-то видно, пропало я совсем, да, потому что вот не получается. Когда я попала в духовный центр духовного восстановления, вот, и когда ко мне прикоснулся Господь, все это было естественно, понимаешь? То есть, ну, первая влюбленность в Бога, это же прекрасно, да? То есть все, я вот просто вот, ну, знаешь, заново родилась, как и положено, новое творение во Христе. Но прошло какое-то время, и появились опять вот эти вопросы. То есть я, да, я спасена, да. То есть и мне, ну, то есть и у меня все хорошо, да. То есть я не хочу больше пить, я не хочу больше курить. У меня много целей, да, впереди, то есть моих. Но что же было тогда? То есть почему я не могла это увидеть? Тогда, то есть почему я была в том состоянии, а ты знаешь, вопрос в том, что я не думаю, ну, то есть я слышала Бога, будучи православной еще. Mm-hmm. То есть я знала, что такое Господь, и есть определенные свидетельства мои из православной жизни, да, то есть это не значит, что я пришла к Богу вообще вот нулевая, да, то есть когда пришла в протестантскую церковь, а я знаю точно, что Господь был со мной, когда у меня родился ребенок, и он умирал 6 дней, да, и тогда это был вот такой разговор, как сейчас я с ним разговариваю, то есть я разговаривала с ним, и я знаю, что он есть, да. И у меня начало задавать вопрос, почему я тебя не слышала в том состоянии, да? Ведь мне было так фигово, да? Но, тем не менее, я не могла найти выхода этого, да?
Давай немножко поговорим про алкоголизм, сейчас чуть позже подробнее, потому что тема интересна на самом-то деле. Но пауза небольшая, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этому эфиру есть ссылка на страницу поддержки проекта «Голос народа», в частности, Теос Медиа. В общем, мы нуждаемся в ваших молитвах и ваших лайках, репостах, в ваших комментариях очень сильно нуждаемся, и в ваших финансах также. Вы можете подписаться на ежемесячные какие-то небольшие переводы в пользу Теос Медиа, они будут делаться автоматически. Если вы готовы эту поддержку оказывать, то 100 рублей, 200 рублей в месяц для нас тоже имеет очень большую важность. Это позволяет нам расширять географию наших вещаний. Спасибо вам большое за поддержку тем людям, которые уже нас поддерживают. Спасибо вам большое за это. Слушай, обычно, когда смотрят на алкоголиков, как правило, то есть я не говорю про всех людей, так если обобщить, то обычно люди думают всегда, ну, примерно одно и то же, что это слабак, который там, ну, это слабак или слабачка, да, она там не справилась с работой, поэтому бухает, он там, предположим, не пережил развод, и поэтому бухает, он там то, он там все. Ну, в общем, в целом это одно, одним словом можно сказать слабак, да. Но на самом-то деле люди пьют по совершенно разным мотивам и причинам. Я это знаю по себе, поскольку я тоже бухал, да, как ты знаешь. Я в какой-то момент очень четко понял, почему я пил. И, собственно говоря, это был первый шаг к ну, исцелению в моем случае. Ну вот. А почему ты пила все-таки? Что ты получала за счет алкоголя? Что ты компенсировала? И как ты думаешь, вот твои подопечные, которых ты называешь бездомными, почему они бухают? Что они в себе, вот этим алкоголем, что они получают? Какая прибыль, профит в чем?
История человека, алкоголя у каждого человека и алкоголя у каждого своя. Я знаю точно, что я компенсировала алкоголем. То есть я компенсировала себе право на отдых. Ну, то есть это раз. То есть настолько эмоционально выгорело, да, что не было сил уже. Но вот когда выпьешь, можно расслабиться. Постоянное напряжение. Скажем так, я была реально трудоголиком, да. То есть на протяжении многих лет. И невыносимое бремя было для меня, скажем так. Это было вот реально уже сверх сил, да. Вот, это раз. Во-вторых, это было огромное чувство вины, ну, которое было у меня, естественно, уже вследствие каких-то отношений с мужем, да, что это я разрушила брак. Ну вот, и когда пьешь, это легчает притупление, да. Вот, а если копнуть глубже, что я компенсировала, да, знаешь, наверное, я во время, когда я пила, я могла быть сама собой. Ну, как бы так, знаешь, мне не надо было за того, за себя и за того парня, мне не надо было брать ответственность за что-то, за кого-то другого, да. И знаешь, что самое интересное, ведь никто мне эту ответственность, ну, не всовывал. Я сама его нахлобучила в свое время. То есть очень много того, что надо было просто скинуть. А так как механизма, как это скинуть, не знала, не умела, да, вот, то моя психика ничего другого не нашла, как расслабляться при помощи вот бутылочки, скажем так, да.
По большому счету, если учитывая твои вот сейчас слова, там, и мой опыт, мы можем сказать с тобой, опять же, прожив это сами в свое время, что на самом-то деле, опять же, когда мы видим перед собой алкоголика, скажем, среди наших родственников, друзей, то ему можем помочь без всяких химий, кодирований, без всего этого прочего, если просто немножечко вникнуть в него самого, да, почему он пьет. Для этого нужно всего лишь немножко терпения, причем чуть-чуть совсем, да, на самом-то деле, чтобы человека разговорить и понять, почему он употребляет алкоголь. Какие бы ты советы дала теперь уже, спустя... Во-первых, ты уже сама преодолела алкоголизм давно. Ты учишься и работаешь психологом. Ты занимаешься бездомными. Какие бы ты советы дала тем людям, которые имеют рядом с собой родственников алкоголиков, а может быть, и сами ими являются? Как понять настоящую причину?
Знаешь, настоящую причину должен понять сам человек. Это однозначно. То есть, а родственникам надо набраться терпения, да, и обязательно быть поддержкой, но не спасателем. То есть это разные вещи. То есть человек должен знать, что его в любом состоянии, то есть примут, ну, то есть, но это не значит, что он может, например, употреблять в доме, да, то есть есть такие ограничения, есть милость, есть дозволенность, я всегда говорю, да. То есть надо уметь миловать, но не дозволять. И не сливаться родственникам ни в коем случае, не сливаться с жизнью того человека, который употребляет. То есть если употребляет он, это его выбор. Это он живет сейчас в аду. но не вся семья, да? То есть надо понимать. Потому что это однозначно играет нехорошую как бы роль, да? Вот если ты свалишься вот в эту зависимость, да, что получается? Пропадает все вместе, да? А когда человек видит, что жизнь-то продолжается, я вот тут пью, а жизнь-то продолжается, да? И самые дорогие мне сердце люди живут, да? Это, как знаешь, крючок, за который можно зацепиться. То есть крючок, за который можно вытащиться, да? То есть не надо хоронить как бы алкоголика раньше времени, да? То есть и не надо себя рядом с ним хоронить. И что бы я сказала людям, которые алкозависимые, которые пытаются из этого выбраться? Ребят, из этого выбраться одному очень крайне тяжело, да? И с родственниками тоже крайне тяжело. Ищите себе подобных.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Да, извини, пожалуйста. Если вы хотите найти себе подобных для того, чтобы исцелиться от алкоголизма либо наркозависимости, вы можете обратиться к Кристине Чистяковой либо ко мне в личных сообщениях, и мы вам подскажем, куда двигаться дальше, куда идти, куда звонить, куда ехать. Либо вы можете позвонить по телефону доверия 8-800-333-1706. Если вам, опять же, плохо, тяжело, если вы не можете в себе разобраться, позвоните туда, там сидят специальные обученные люди, которые помогут вам это сделать. И, может быть, вам не придется свою жизнь дальше разрушать. Слушай, но ведь не все, ты говоришь, надо с самим разбираться. Я, в общем-то, согласен с этим, поскольку, опять же, я как бы с тобой разобрался в итоге, да? Но я совершенно точно знаю, что не все люди склонны к самоанализу. Некоторые это делать просто не умеют. Это как бы неплохо, что они не умеют, просто никто не научил этому, да? Не было возможности научиться. Это не то, что они глупые там, или неразвитые, они могут быть очень образованными, быть при этом там, в прошлом, да, там, и классными специалистами в каких-либо областях, но у них нет склонности и умения заниматься самоанализом, а это очень важно в этом вопросе. Так как же он может с собой разобраться, если он тупо не умеет этого делать?
Ну смотри, там, конечно, ты можешь ставить запрет на какое-то чувство, на запрет на желание, то есть, в принципе, человек живет как бы, ну, раздвоенность такая есть, присутствует. Но смотри, вопрос в том, что хорошо, может быть, не, надо хотя бы иметь желание разобраться. То есть давай так, вот давай мы, наверное, правильнее будет сказать, человек должен захотеть. Ты сам это прекрасно понимаешь. Пока ты не захотел, ничего не поменялось, да? И пока я не захотела, меня кодировали, меня водили к бабкам, мне одевали на голову какой-то шлем. Ты дым, как бы, да? Я сама лично травила себе таблетки, ну, как бы травила, в смысле спирали пила, да, таблетки. То есть были попытки как-то вот от этого от всего избавиться. Но это было все ради кого-то, для мамы, для папы, то есть для сына, да. Пока я сама для себя этого не захотела, понимаешь? Когда я сказала, все, я так больше жить не могу. То есть, в принципе, наверное, вот первый шаг, чтобы оттолкнуться, надо до этого дна достать, вот именно вот до дна, и понять, я так больше жить не могу и не хочу, да? То есть, и вот тогда, когда есть осознание вот этого, и вот, Влад, здесь, к сожалению, ни один, то есть, но если человек обратится к психологу, понимаешь, то это уже, по сути, он уже хочет, ну, он уже чего-то хочет, да? То есть, первичное желание ведь все равно зависит, как бы, то есть, от человека, от самого, да?
Я слышал буквально позавчера, кажется, в машине, там, по радио обсуждали одну ситуацию, когда, в общем, конкретная ситуация, лежал в сугробе мужик, пьяный, там, в сопли, кто-то ему вызвал скорую помощь, я это тоже в своей жизни делал, вызывал скорую помощь
людям, там, да, понятно, да? Каждый из нас когда-то вызывал скорую помощь.
И вот они приехали к нему, он настолько пьян, что не в состоянии встать на ноги, и они его, как бы, а он, там, тяжелый мужик, здоровый, да, а врачи, как бы, оказались, там, может быть, женщины даже были, они волком тащили до машины скорой помощи по земле, засунули и увезли. В итоге человек подал на них в суд или там заявление за то, что они как бы к нему там жестоко обращались.
Потому что они причинили ему добро, он не просил.
Да, но смотри, они же не могли его бросить при этом, да? Они обязаны были насильно оказать ему помощь в этой ситуации, чтобы спасти его от переохлаждения. Они обязаны были сделать, как врачи это сделали, да? Или там полиция была бы на их месте, неважно. То есть все-таки бывают ситуации, когда мы можем, не спрашивая желания человека, причинять ему помощь.
А смысл?
Смысл? Милосердие? Нет?
Это не о том.
Ну вот смотри, идешь ты по улице, там пьяный валяется. Ты не будешь его поднимать, не будешь перекладывать его там на...
Будешь. Смотри, вот здесь как раз-то вот очень большая... Ну вот смотри, чем занимаемся мы, когда кормим бездомышей, да? Мы ведь... по сути, ну, тарелка супа для них это не настолько важно, это тоже важно, да, но участие в жизни и принятие их такими, как они есть, для них гораздо важнее, да. А, и тут я тебе могу сказать, наша задача, вот я для себя четко знаю ограничения такие, ну, как бы не ограничения, а для себя я знаю четко, вот, ну, это мое убеждение, да, есть Божья искра в каждом человеке, и вот это сохранять, сохранить жизнь на уровне жизни человеческой, да, это как бы задача, наверное, каждого человека вообще, если он человек, да, помочь другому остаться в живых, вот. И, конечно, тогда понятно, мы поднимаем пьяного человека, мы сажаем его на лавочку. Но пойми, с душой обстоит все по-другому немножко. Там можно поговорить, то есть естественно можно поговорить и нужно поговорить. Но насильно, знаешь, вот насильно ты не впихнешь в него все равно ничего. Можно поговорить и рассказать. Вот, знаешь, самое крутое свидетельство – это когда ты свидетельствуешь о себе, да. Мои бездомыши, знаешь, когда стали моими бездомышами, они вот так смотрели на меня все, как вот «Ты зачем? Еще одна пришла. Деньги, ну, от нас, через нас деньги отмывать, да?» Когда я сказала, я вот встала как-то один раз в круг, стоит такая пьяная, ну, пьяная сидит девчонка, да, и говорит: «Слушай, а кто тебе денег дает? Ты нас кормишь, да? Ну, откуда ты деньги берешь?» Я говорю: «Ну, один раз с левого кармана, другой раз с правого, да. То есть откуда придется, да? Ты хочешь сказать, что ты на свои деньги нас кормишь?» Я говорю: ну не совсем на свои, на мужнины, говорю, да. Вот, на мужнины, говорю, ну и друзья помогают. Я говорю: «А так, да». Она: «А зачем тебе это надо?» Я говорю: «Хочешь, расскажу?» Она такая: «Ну, расскажи». Знаешь, такая вот эта вот их...
С понтами, да.
Да, с понтами. Я говорю: «Лежу я как-то раз в канаве». Я так и начала. И вокруг меня тут же, знаешь, они есть перестали. Такой же, знаешь, такая, слышим, слушаем. И понимаешь, да мы не верим тебе. Да ты гонишь, да, что ты когда-то была в канаве. Я говорю: «Зуб даю, да». Вот, как бы. И понимаешь, и вот с того момента я почувствовала, что в них что-то ожило. То есть, как бы, ну что вот... Она была такая, как мы, а стала вот такая, да. А, и вопрос в том, что своим примером, своим участием, но ты знаешь, что самое важное для любого, самого уже вот, ну, как бы конченного бездомыша, самого, да, это дать ему понять, что ты его видишь, что ты его принимаешь, что ты его слышишь, и что он тебе важен вот в том состоянии, в котором он сейчас есть, понимаешь? Не, тебе не важно в него своих как бы установок запихать в голову, ну, пить нельзя. Угу. Да они это лучше тебя знают, что пить нельзя, да? А важно принять их сначала, вот сказать: «Слушай, а как ты вот сейчас? Вот как ты вообще?» Да? И уже потом потихонечку, вот знаешь, по маленькому шажочку, да, говорить, что: «Слушай, а может быть, можно попробовать по-другому». И, кстати, вот ты спрашивал, что бы я сказала людям, которые работают с алкоголиками, да? Самое главное – не рассчитывать на вот такие шаги семимильные, вот такими шажочками, да? И падения будут. Готовиться к тому, что падения будут. Раз за разом будет человек падать. И вот в этот момент главное, знаешь, что сделать? Удержать его на том уровне, на который, вот до которого он поднялся. То есть, да, ты упал, но ты прошел уже большой путь. И ты вот, потому что, знаешь, разочарование приходит. Но это я с собственного опыта говорю, да, что когда ты завязываешь, 2 недели, как бы там, например, не пьешь, ты уже почти что крутая, да, потом бабахнулась, напилась.
Не испытывал такого никогда. Да. Я никогда не прекращал пить.
Вот, и понимаешь...
Пока не бросил уже окончательно.
И первое, знаешь, и первое вот, ну, выпила, и все, и такое разочарование. Опять сорвалась, как бы, да, и ладно тогда. Да?
И пошло оно.
Да, а главное в этот момент вот удержать человека, постараться ему помочь и сказать: «Слушай, ну, выпил ты, но ничего, как бы, да, то есть, ну, нормально, мы идем, мы, главное, идем потихонечку, да, то есть, по шажочкам, да. Вот. Ну, в принципе, есть много там таких, знаешь, технологий, ну, которые действительно именно вот для... Но еще раз повторю, да, одному очень трудно. Очень трудно. И родственникам, если они не употребляли алкоголь, практически невозможно вытащить своих близких людей, да. Потому что рядом должен быть тот человек, который знает, как это. То есть вот изнутри знает, как это, да? Потому что ведь ты правильно сказал, да, что людей, они считают алкоголиков, знаешь, вот за слабаков, за каких-то. Но, знаешь, интересный феномен такой, да? Вот когда мужик берет, например, тачку, да, и тащит эту тачку в гору, да, и идет рядом другой мужик, и понимает, что ему тяжело, ему не дотащить, вот он же подхватит, потащит, да, и поможет, и не назовет его слабаком, ему просто тяжело. А когда у человека эмоциональный груз такой, что ему реально не вытащить просто, ну, не вытягивает он свои, да, вот внутренние чувства, переживания, да, почему-то ты слабак, и фу-фу-фу, мы от тебя все отворачиваемся, да.
Понимаешь? Да, хорошо, что ты делаешь такие уточнения. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сейчас некоторые ваши комментарии почитаю. В описании к этой трансляции есть страница поддержки финансового проекта «Глаз народа» и Tales Media в частности. Мы нуждаемся в ваших лайках, репостах и финансовой поддержке. Также в комментариях должна быть уже ссылка появиться на страницу ВКонтакте фонда «Открытое сердце», которым руководит Кристина со своим мужем, который базируется в Великих Луках, помогает бездомышам, как Кристина нежно говорит, там, находящимся. Почитаю комментарии. Тася пишет: «Пила, потому что в компании все пьют, не могу отказать, хотелось быть наравне со всеми друзьями». Людмила: «Здравствуйте, к себе подобных, это к бывшим зависим, но не к себе подобным». Так, еще смотря из-за чего человек начинает пить. Не очень понятный комментарий, извините. Да, и в другом месте пишут: «Действительно, психолог, как врач, должен разбираться в том, что испытывает его пациент. Таких специалистов, как правило, такие специалисты более эффективные и производительные. Наркоманы, наркоманам лучше всего помогут бывшие наркоманы». Значит ли это, что обычный психолог, который вот никогда не пил, не курил, там, знаешь, ни матом не ругался, он не может помочь вот такому алкоголику?
Может, но эффективнее, когда сам прошел. А это всегда так. То есть то, что мы проживаем, опыт наш жизненный какой-то прожитый, да, ведь он всегда для психологов это прям как подарок, какое-то поле, да, то есть ты это прожил, ты это знаешь, то есть ты можешь на это как бы, ну, опираться на то есть, ну, это, наверное, как бы, наверное, о им такой определенной эмпатии, да, то есть ты проживал, ты знаешь, как это, и эмпатия, это важно, то есть когда обыкновенные какие-то ситуации жизни, ну, знаешь, просто, которые моделируются часто у нас всех в жизни, да, это одно. А когда это зависимость, вот именно зависимость, это совсем другая штука, да, то есть, потому что там все по-другому. Я вот если объяснить тебе это, то есть там все по-другому, там мышление другое, там установки другие, там убеждения другие, да, и вот, знаешь, трезвым, пьяному не товарищ, как бы, и гусь тоже как бы свинье, да, понимаешь? То есть, но помочь можно. То есть помочь можно, опираясь на какие-то базовые психологические методики, зная определенные какие-то моменты, да. Но почему каждый психолог, который берет алкозависимого человека, рекомендует найти общество анонимных алкоголиков? Потому что все равно должны быть те, кто знают, как это изнутри.
Ты могла не пить? Вот ты лично. Что должно было бы в твоей жизни такого произойти тогда, чтобы ты не начала употреблять алкоголь?
Наверное, должно было произойти то, что произошло. То есть вот я сейчас реально понимаю, что ничего не цепляло надолго. Ну, какие-то цепочки такие, ну, не цепляло.
Смотри, мы с тобой оба верующие люди, да, и там оба служим в той или иной степени в церкви, и мы знаем с тобой правильные ответы, да? Помнишь, как анекдоте? Ой, я знаю, что правильный ответ – Иисус Христос, но очень уж на белочку похоже, да? Но люди же некоторые... Вот, например, мой дед, да, он очень много пил, и даже с моей бабушкой от этого развелся. Но потом, когда развелся, она с ним развелась, он бросил пить, и с тех пор 70 лет не пьет. Уже почти, да? Ему он очень пожилой человек. Ну вот. И он неверующий человек.
Ну, значит...
Неверующий, да? Есть огромное количество людей, которые в нашем мире, которые неверующие, и они при этом не пьют. Они и не наркоманы, и не пьют, да? И вот в их случае, очевидно, Бог никогда не работал. Вот я хочу от тебя другого ответа услышать. Не вот если бы я Бога встретила...
Так а я не сказала... Да, послушай, я не сказала тебе, что я встретила Бога. Я сказала, что должно было произойти то, что произошло со мной. А у твоего деда должно было произойти то, что произошло с ним. То есть это у каждого свое. То есть где-то, когда-то... Смотри, что такое алкоголь. Алкоголь – это уход от реальности. Всегда.
Ну или приход в нее.
Нет, это
ты
не...
Ты сама сказала, смотри, это я не сейчас начинаю спорить. Я вот сейчас начинаю с тобой спорить. Смотри, ты сама сказала, что когда ты пила последняя причина, которую ты назвала, я чувствовала себя сама собой, да? И в моем, и в моем случае, когда я пил, да, это тоже был очень важный ключевой момент в моем алкоголизме. Когда я пил, я начинал себя ощущать человеком живым, да, понимаешь? Я себя чувствовать начинал. Как будто бы наоборот, как мой алкоголь, он возвращал меня в реальность. Ну, как я это трактую, да? Понятно, что его было все больше, больше, больше и больше, и это было уже... Реальность проскакивала, уходила там глубоко в тартарары, да? Но в какой-то момент, тем не менее, да, алкоголь меня возвращал к себе самому. Вот в чем дело.
К самому себе, но не в реальную жизнь.
А, ну, мне кажется, встреча с самим собой – это просто архив, просто вот это прямо наивысшая реальность. Ты видишь самого себя, какой ты есть, да, вот ты ощущаешь себя, чувствуешь. Ты не должен играть какие-то другие роли, ты вот как ты есть, да? Это есть реальность, нет? Одна из форм реальности.
Это есть реальность, но она все равно… То есть это не реальность, это разрешить себе чувствовать, разрешить себе жизнь. Вот здесь и сейчас, так, как ты хочешь, да? То есть это алкоголь, это, в принципе, ну, как бы таблетка такая, которая снимает с тебя какие-то запреты, да? А, ну, в твоем случае и в моем случае, да? А, но это не реальность, понимаешь? Потому что это все равно о том, что мне нужно что-то, чтобы стать таким, как я есть, да? То есть и в этом случае, да, я тебе могу сказать, что... Это только все равно глубже и глубже уход от реальности, от настоящей.
В итоге, конечно, да.
Вот,
в итоге,
понимаешь? Конечно, да. Поэтому в любом случае, да, а алкоголь – это уход от реальности. И уход, и наркотики тоже. Потому что настоящее настолько неудобоваримое, ну, я тебе уже начинала об этом, говорила, да, об этом, что его не принять. Или ты в этом настоящее, настоящем для себя настолько неудобоварим, да? То есть ты сам себе настолько неудобоварим, да, что… Ну, никак без алкоголя не увидеть себя. Вот никак, да? То есть никак. И смотри, что тогда происходит. Когда, если не о Боге, который, как ты говоришь, правильный ответ, хотя да, и аминь, а человек находит какую-то ценность в жизни и зацепляется. То есть у 100% у твоего деда что-то появилось такое, за что он зацепился в реальности, понимаешь? Это может быть, я знаю многих, ребят молодых, которые бросали пить, потому что у них рождался ребенок. То есть родился ребенок, и они зацепились. Вот это мое, он меня, знаешь, ключевое слово, он меня любит такого, как я есть. Очень. Вот. И вот когда приходит осознание, люди перестают, ну вот важно, важно быть принятым в обществе, да? То есть и вот это как раз-то и есть о том, как, ну, что должно случиться, чтобы человек перестал, да? Вот.
Но. Спасибо большое, друзья. У нас буквально полтора минуты осталось. Если у вас есть желание связаться с Кристиной Чистяковой там, вне эфирное время, это можно сделать, либо написав лично ей, найдя ее в моих друзьях или самостоятельно, либо написав мне в социальных сетях, а я вас уже свяжу с Кристиной, чтобы вы, может быть, как-то лично пообщались и получили либо консультацию, либо ответы на какие-то свои вопросы, которые у вас есть, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Полтора минуты буквально у нас осталось. Скажи, пожалуйста, ты устаешь от того, ты сейчас сказал, во-первых, что ты разрываешься на части, у тебя очень много всего. Ну вот, во-вторых, вот это постоянный контакт с людьми, с этими бездомными, он тоже выматывает. Ты устаешь? Как ты сейчас свои ресурсы восполняешь?
Ну, это, скажем так, больная тема, да, сейчас. Вот, потому что действительно есть какая-то...
Минута.
Есть какая-то небольшая такая усталость, она периодически появляется. Слушай, надо просто чувствовать себя, ощущать, когда ты начинаешь уставать, и давать себе время. Правильно расставлять приоритеты. И я, Чистяков Алексей Игоревич знает, что я могу просто, ну вот, отключить телефон и целый день отдыхать. То есть это важно. То есть, помогая другим, не забывайте о себе. Напоследок скажу, да? Позаботься о себе, чтобы мог позаботиться ты о других. Вот это важно.
Вот на этом мы и закончим, друзья. Находите в интернете, ВКонтакте группу «Открытого сердца». Там есть вся информация об этом, об этой организации, отчеты о их деятельности. У вас есть возможность каким-то образом принять участие в деятельности этого фонда. Каким-то образом иным там все написано. Вы это можете узнать. Если у вас есть побуждение души к этому, то, пожалуйста, принимайте участие. Может быть, ваша посылка с продуктами кому-то может помочь. Спасибо, всем пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.